Итак, друзья, это рубрика «Свои», и в гостях на маяке эмбриолог, старший научный сотрудник и преподаватель кафедры эмбриологии МГУ Роман Шефи. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мы решили поговорить, собственно, о будущем, да, о будущем человечества, наверное, чем и, собственно, и занимается такая наука, как эмбриология, да?
Ну, в общем, да.
Или вы все-таки занимаетесь настоящим? Вот вы конкретно, как эмбриолог, вы помогаете тем, кто на данный момент, да, озабочен, или все-таки будущим, расшифровкой этого самого эмбриона, как с ним можно работать?
Ну, эмбриология, знаете, такая наука, там как бы все сливается воедино. Угу. И прошлое, и будущее, ну а работаем мы, конечно, настоящим.
Ну, если говорить о прикладных вещах, то я так понимаю, благодаря эмбриологии, наверное, собственно, получила свое развитие ЭКО, да? Экстракорпоральное оплодотворение, искусственное оплодотворение.
Во многом, да, конечно, во многом. Благодаря эмбриологии.
А правда, что вот если, например, посмотреть, что та или иная знаменитая звезда, ну особенно на Западе, родила близнецов, это на 80% значит было ЭКО?
Ну, насчет 80% не знаю, но можно предполагать, да, что с какой-то долей вероятностью, если женщина, ну, в возрасте, скажем так, рожает двойню, то в наше время, конечно, у всех сразу рождается задняя мысль, наверное, было ЭКО.
А просто во время ЭКО, я так понимаю, там подсаживается несколько яйцеклеток, да, и, как правило, как это правильно называется, приживается, или какой-то еще термин применить,
не одна, несколько. Я слышала, что на самом деле наравне с природным фактором, да, развитие близнецов или двойняшек точно так же и в ЭКО происходит. То есть здесь тоже 50 на 50, ну или как, 80 на 20, может быть двойняшки, а могут быть и нет.
Ну, смотря о каких двойняшках мы говорим. Если мы говорим об однояйцевых близнецах, то в ЭКО вероятность появления однояйцевых близнецов почти такая же, как и в жизни. А если мы говорим о разнояйцевых близнецах, да, например, когда пара мальчик и девочка, или два мальчика, но совершенно не похожие друг на друга, да, ну или похожие, но не однояйцевые все-таки близнецы, то в ЭКО такое происходит значительно чаще. Я даже могу сказать приблизительно, что ну, каждая пятая пара пациентов, забеременевшие в ЭКО, вынашивает двойню.
А в 20%. В природном мире, или как это называется, в обыкновенном, при обыкновенном зачатии, в естественных условиях.
При естественном зачатии, да. При естественном зачатии значительно меньше.
Процентов 5, наверное.
Нет, меньше процентов.
Еще меньше? Да. А правда, что там может быть неконтролируемое большое количество эмбрионов развиваться? Ну, просто я вспоминаю сериал «Друзья», когда там одна из героинь, значит, она хотела выносить ребенка для своих родственников, у них там были какие-то проблемы, пошли они, значит, на вот эту процедуру ЭКО, и в итоге у нее была тройня.
К сожалению, да, это встречается, бывает не только тройня, бывают гораздо больше, более многоплодные беременности.
Ну, это, я так понимаю, ограничено законодательством разных стран, да, потому что в некоторых странах, по-моему, нельзя подсаживать там больше двух, например.
Есть страны, в которых запрещено больше одного подсаживать, например, во Франции. В России, ну, в приказе Минздрава сказано, что во время ЭКО следует подсаживать не более 4 эмбрионов, и дальше такая ремарочка, в исключительных случаях можно больше. Но реальная практика вот современной России такова, что стараются сажать 2 эмбриона, не больше. Понимают, что хоть законодательно разрешено 3-4 эмбриона, но это все-таки опасно. Это тяжело для женщины, если она будет вынашивать 3 или 4 плода.
Тем более в возрасте.
А какой процент?
Свыше 40.
Ну да, а какой процент приживается? То есть сколько нужно, ну условно говоря, есть ли статистика, сколько процедур ЭКО, чтобы вот женщина родила ребенка? Забеременела, точнее.
Да, приблизительно 30-40% женщин, которые проходят процедуру ЭКО, беременеют. Ну вот с одной попытки ЭКО, так называемой.
А, это и при естественном зачатии, да, по-моему, так в современном
мире происходит?
Вы знаете, при
естественном зачатии даже меньше. Считается, что в одном менструальном цикле при...
благополучном исходе.
Да, при благополучном, да, совершенно верно. Если оба здоровы, супруга, если... значит, зачатие происходит в период овуляции, то вероятность около 25%. В ЭКО мы все-таки повышаем. Ну, там используются гормональные препараты, там получают большое количество яйцеклеток. Ну, большое — это больше одной, да? Вот. Ну, это большое.
Интересный термин, да, конечно. Ну, представляешь, из человека достают там.
Нет, ну, я имею в виду, допустим, 5-6 считается оптимальное количество яйцеклеток. Конечно, шансы увеличиваются, но все-таки незначительно, все-таки 35-40%. Просто в жизни, да, когда люди, ну, скажем так, в кавычках, занимаются естественным зачатием, они как бы делают это в свое удовольствие. Их не напрягает, что нужно платить огромные суммы денег докторам, что нужно делать уколы каждый день. Они просто живут, любят друг друга. И в течение года, рано или поздно, у них там, ну, год или какого-то количества времени, у них появляется ребенок. А когда пара идет на лечение с помощью искусственного оплодотворения, то здесь, конечно же, им хочется, чтобы с первой попытки сразу получилось. И здесь, с этой точки зрения, 30-40% удачи — это мало, конечно.
А правда, что современная наука уже позволяет программировать пол и чуть ли даже не более серьезные вещи у ребенка?
Да, действительно, существуют такие технологии. Дело в том, что эмбрион, вот когда мы смотрим на него под микроскопом, мальчики и девочки не отличаются друг от друга. Мы не можем увидеть, что вот это девочка, а вот это мальчик. Но с помощью генетического анализа можно установить пол.
А это не вредно там, когда проводится генетический анализ? Там же забор ткани какой-то производится?
Да, действительно. На третий день после зачатия, когда эмбрион состоит приблизительно из 8 клеток, из 8 клеток у него отделяют и используют ее для анализа.
Это же 12%.
Да, это 12% тела, можно сказать, да, эмбриона забирают у него для анализа.
Но это безвредно для развития эмбриона?
Ну, я бы не сказал, что это так уж... Ну, смотрите, это безвредно для его развития, но, конечно, это снижает его жизнеспособность. Mm-hmm. То есть вероятность успешного ЭКО все-таки может быть снижена. Поэтому считается, что без дела эту процедуру не следует все-таки проводить.
То есть если у тебя 7 девочек, то можно...
Это дело.
Да, это дело.
Но там же, я так понимаю, вот этот забор клетки, он проводится не только для того, чтобы определить пол, наверное, да?
Ну, прежде всего, да, он проводится по медицинским показаниям для определения каких-то хромосомных нарушений.
А это прям полноценный анализ ДНК, то есть можно вот по этой клеточке прочитать, грубо говоря, геном человечка.
К сожалению, нет, это далеко не полноценный анализ. Мы можем посмотреть только количество 5 хромосом, у человека 23 пары. Угу. Мы можем из одной клетки посмотреть только 5 хромосом. И какие-то отдельные мутации в отдельных некоторых генах. Сейчас около 200 генов вот, картированные, можно посмотреть, ну, мутантные они или нет. Но это у человека это 100 тысяч генов, а мы можем посмотреть только 200.
Это позволяет избежать каких-то патологий просто, да?
Да, корректировать как-то наследственные изменения можно или нет?
Смотрят наиболее, знаете как, смотрят витальные патологии кариотипа, то есть те патологии, которые могут привести к рождению живого ребенка с патологиями. То есть, например, если будут нарушены первая хромосома, то такой ребенок точно не родится, он погибнет. Поэтому считается, что это не так страшно. Ну, как бы, как если родится, например, ребенок с лишней 21-й хромосомой, с синдромом Дауна. Поэтому стараются прежде всего смотреть витальные хромосомы, то есть жизнеспособные нарушения в хромосомах, которые могут приводить вот к жизнеспособным мутациям.
Угу. Ну, а в дальнейшем это будет как-то развиваться, а потом мы сможем уже узнавать, я не знаю, не по одной клетке, а по половине одной клетки, что там из этого парня получится или из этой девчонки.
По половине одной клетки, я думаю, наверное, не сможем, но я думаю, что мы достигнем того, что по одной клетке можно будет определять большое количество генов и более точно, и более достоверно, более безопасно для эмбриона.
А то, что вы говорите сейчас, картировано около 200 генов, да?
Да.
Вы говорите. А это какие-то определенные, ну, скажем так, возможные развития, неразвития чего-то, заболевания. За что отвечают эти гены, которые
картируют? Да-да-да, заболевания, конечно.
А какие, например, вот среди этих заболеваний, то есть что можно предположить, что к чему у ребенка будет предрасположенность, а к чему нет?
Ну, мукополивисцидоз, там...
То есть в том числе достаточно серьезные.
Да.
А вот если, ну, заглянуть немного в будущее, попробовать, да, сейчас ведь уже читают ученые геном, это все можно сделать у любого человека, там, насколько я понимаю, прочитать геном, но это достаточно дорогостоящая и пока длительная процедура. При этом, опять же, ученые генетики говорят, что, ну, пройдет, ну, лет 10, 15, 20, это будет примерно как сейчас анализ ДНК. То есть это достаточно дорого, но при этом, в общем, при желании доступно обычному человеку и делается достаточно быстро. Вот если, например, чтение генома будет таким же доступным, как сейчас анализ ДНК, насколько это будет на руку эмбриологии? Или это совсем параллельные такие непересекающиеся истории?
Нет, я думаю, что это... Сейчас это не пересекающиеся истории, но в будущем, я думаю, это все сойдется вместе, и, конечно же, это будет на руку репродуктивной медицине и вообще людям.
А насколько вообще популярна репродуктивная, собственно, медицина, вот именно ЭКО? А как много людей обращается к этому? Сейчас ухудшилась ситуация с естественным зачатием, да, по многим факторам и причинам. Экология, опять же, да, стрессовые ситуации, мир бежит куда-то непонятно, и быстрее врача. Ось земная сдвинулась, говорят, благодаря землетрясению.
Чуть-чуть, это не считается.
Не считается?
Там доли какие-то.
Да, какое, собственно, будущее, да, у репродуктивной медицины? Как
вам кажется? Принято считать, да, так это как бы такое уже общее место стало, что да, с годами все хуже и хуже репродуктивное здоровье у людей, все больше и больше бесплодных пар. Ну, честно говоря, я не уверен, что это действительно основывается на какой-то серьезной статистике, но вот, ну, может быть, возможно, это из серии, что раньше трава была зеленее, там, женщины моложе и так далее.
А детей было у всех больше.
А да. Детей было у всех больше, да. Хотя, конечно же, бесплодные люди были всегда, это действительно так. Но бесплодных людей много. Если говорить о востребованности, то в России гораздо больше желающих сделать ЭКО, чем людей, способных, прежде всего, финансово сделать эту процедуру.
То есть это до сих пор остается дорогостоящей процедурой?
Это дорогостоящая процедура, многим не по карману.
Значит, по-моему, чуть ли даже не тысячи, а десятки тысяч долларов. Я слышу, что там 10-20 тысяч.
Ну нет, не десятки. Процедура ЭКО стоит около 150 тысяч рублей. Угу. Беда в том, в общем-то, на самом деле, может быть, это было бы и не так дорого, да? Ну, допустим, вот автомобиль же стоит гораздо дороже, а ребенок, он же лучше, чем автомобиль, правильно?
Хороший ребенок, да.
Мне кажется, даже плохой ребенок лучше, чем...
Послушный ребенок лучше.
Да, но беда в том, что гарантия, никто не дает гарантии, что, отдав эти деньги, пара получит беременность.
А на автомобиль гарантия 3 года.
А на автомобиль, да, да.
100 тысяч пробега.
Вы приходите в магазин, вы платите деньги, вы получаете автомобиль. А здесь вы приходите лечиться, отдаете деньги, ну, да. А вот результат, как бы, к сожалению, врачи гарантировать
Слушайте,
не могут.
Какой цинизм. Милый, что вы, ребенка или машину?
Ну нет, для многих, в принципе, конечно, это такой выбор есть. А скажите, а есть ли тенденция к тому, что дешевеет это, в принципе, эта услуга, или ну как это, если это можно назвать ЭКО-услугой?
Или она всегда будет такой дорогой?
У меня такое ощущение, что она дорожает с годами.
А с чем это связано? Потому что ведь действительно многие, вот опять же, если брать там геном, да, и расшифровку генома, появляется больше аппаратуры, появляется, соответственно, упрощается процедура, и как следствие дешевеет вот эта услуга. В ЭКО по-другому? Там как бы нет того, что может подешеветь?
Я думаю так, что с годами появляются действительно все больше новой аппаратуры, которые стоят все дороже и дороже, и медицинские учреждения приобретают эту дорогостоящую аппаратуру, и из-за этого и процедуры удорожаются.
А, ну, то есть, грубо
говоря... методов становится больше, они все более и более дорогие, мне кажется, связано, наверное, с этим.
Но при этом, наверное, хоть немного, но повышается процент вот этих успешных.
Вот это да, действительно, процент успеха повышается от года к году.
Наши слушатели слушают и задают вопросы. Ну, такое сначала ироничное. А можно придумать что-нибудь этакое, чтобы манипулировать полом не будущего ребенка, а настоящего, взрослого, спрашивают, без болезненных операций. И такой Дудинго Владислав спрашивает. Роман, есть ли зависимость между продолжительностью жизни родителей и их детей? Проще говоря, если среди предков были долгожители, то можно ли отмерить себе и отпрыском лет побольше, чем в среднем по стране?
Ну, если говорить серьезно, я думаю, что это зависит от очень большого количества факторов. Генов долголетия, в общем-то, не обнаружено, да. Но я думаю, что, конечно же, генетическая предрасположенность какая-то есть. В какой-то степени, отчасти.
А тогда, допустим, предрасположенность, там, ну, условно, к полноте, там, рост, вот эти ростовесовые...
Ну, конечно, показатели. Да, это существует.
То есть вот...
Ну, понятно, что у высоких родителей, скорее всего, будут высокие дети. У полных родителей, наверное, будут полные. Но все зависит от обстоятельств. Понятно, что там располнить человек может не по генетическим каким-то причинам, а по там, другим.
Ну да. А то, что вот в анекдотах раньше было, там я не помню сам анекдот, но помню, что там суть в том, что девушка заказывала себе так вот ребенка, значит, чтобы мальчик голубоглазый блондин, высокий, вот такой широкоплечий, умный, и она очень много-много качеств. Вот теоретически, если заглянуть, опять же, в будущее, такое возможно будет, что не только пол можно определить, какие-то, ну, скажем, так отсечь нежелательные болезни, но и вот до такого дойти.
Я думаю, что в будущем, безусловно, это будет возможно.
А то есть это не фантастика научная такая?
Нет, это не фантастика. В общем-то, даже и сейчас отчасти, наверное, это можно было бы сделать возможным, но просто это нецелесообразно.
А у нас есть телефонный звонок, и Сталин дозвонился до нас, Антон. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста,
здравствуйте.
Ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня вот такой небольшой вопрос, немного не по теме. Хотел бы узнать, природу вообще генетических заболеваний, а именно мутации в генах вообще.
Почему они происходят?
Да, в то время наука вообще уже нашла как бы ответ на, такой, на такие вопросы и вот именно причины.
Да, спасибо за вопрос. Роман, сможете ответить?
Да.
В вашей компетенции.
Ну, есть такое понятие «спонтанная мутация». Дело в том, что мутация — это поломка гена, а гены очень сложные структуры, очень хрупкие и большие, да, их много, 100 тысяч генов. И у нас каждая клетка при размножении, в ней делятся гены. И во время деления клеток происходят ошибки, к сожалению, и этого не избежать. И вот эти ошибки являются мутациями.
И они, соответственно, накапливаются с возрастом, я так понимаю, да?
С возрастом накапливаются в клетках тела, да, ну и могут происходить и независимо от возраста тоже.
И просто я что имею в виду? То есть, например, если клетка делится, там какой-то ген ломается, то этот ген будет воспроизводиться при последующих делениях
этой клетки. Да, у всех потомков этой клетки будет тоже мутантный ген. Ну,
если она не болеет. А биология может бороться с этим?
Как-то обратно подсадить нормальный ген, исправить, не сломанный.
Да, такие направления, ну, как экспериментальные в медицине существуют, называется генотерапия, когда пытаются вводить здоровые гены ткани взрослых, ну, животных лабораторных, да, в общем-то, даже и на людях, вот в онкологии, такие технологии сейчас разрабатываются, это вот самое-самое сейчас вот острие, скажем так, науки.
То есть, в принципе, чтобы замещение вот этих вот сломанных генов, чтобы эти сломанные гены замещались здоровыми?
Да, такое возможно, это направление развивается, я думаю, что вот там через лет 20 оно получит очень широкое распространение.
Ну, мы еще увидим. Да. Продолжается No Smoking Show, рубрика «Свои». Сегодня наш гость, эмбриолог, старший научный сотрудник и преподаватель кафедры эмбриологии МГУ Роман Шефии. Роман, много вопросов от слушателей. Ну, естественно, прозвучало слово «гены», а значит, и вот-вот вопрос, ловите. А есть ли реальная опасность от трансгенных продуктов питания для человека? Или это все надумано? Михаил спрашивает.
Вы как эмбриолог, скажите.
Ну, тоже ведь там все вот рядышком.
Скорее надумано, да.
Спасибо.
Поживем увидим. А, кстати, как развиваются дети, зачатые таким путем? Они точно такие же, как их сверстники, там, да, и рожденные при естественном зачатии. Вот какая статистика, ведется какая-то?
Вообще дети такие же, как зачатые естественным способом. Отличия касаются того момента, что матери таких детей, как правило, старше возрастом, более возрастные. Поэтому во время беременности у них есть акушерские проблемы. То есть, проще говоря, вынашивать тяжелее такого ребенка.
Но сам ребенок сложнее. Уже рожденный, он развивается абсолютно нормально.
Это может
нормально.
Дать, конечно, возраст матери, и особенно если многоплодная беременность, это может привести к чему? Сниженная масса тела при родах и так далее. Да?
Нет, но если сравнивать аналогично...
А вот если сравнивать аналогичного возраста,
то есть
тогда
взрослая мама естественным путем, взрослая мама ЭКО.
Да, тогда одинаково.
Многоплодная беременность обычная, многоплодная ЭКО, то
да,
примерно одинаково, да?
Но, конечно, вот в среднем по статистике в ЭКО там более пожилые, более возрастные женщины рожают, и многоплодных беременностей больше.
А пожилые возрастные вы кого называете?
Ну, старше 30. Старородящие.
Ну да, вот в акушерстве есть термин старородящий.
Сейчас сдвинулось до 30, раньше в 25 уж старородящие там.
Да? После 30, то есть после 30 уже сложно выносить.
Сейчас опасно, Роман, сейчас вот будьте тактичны,
придите. Нет, я абсолютно не...
Кто старородящий, кто не старородящий.
Не предвзято.
Нет, искренне думаю, что после 30 еще все хорошо, а вот ближе к 40 уже, ну, сложнее.
Вот, кстати, нам позвонила...
После 40 еще.
Да, пенсионерка Маргарита Сергеевна, и она возмущается теми событиями, которые произошли на Украине. 65-летняя женщина родила ребенка, и сейчас ведется следствие. Кто помог ей, собственно, в этом деле, потому что, судя по всему, да, это было сделано с помощью ЭКО. Вот каков, собственно, возрастной ценз, рубеж, после которого ЭКО уже противопоказано, невозможно, или это решает сама пациентка?
Юридически никакого возрастного ценза нет.
Ограничений нет.
Ограничений нет. У нас пациенты равны в правах в любом возрасте.
Ну как, ну может быть там условно там климакс наступил, прошел, значит не стоит лучше делать. Или там на пенсию вышло тоже, на пенсию тяжело ребенка поднять.
Нет, юридически, законодательно это никак не ограничивается.
То есть только по медицинским показаниям это может быть ограничено?
А вот природа, она, конечно, ограничивает.
А вот может, например...
Вот все эти случаи, когда рожают после ЭКО женщины старше 45 лет, это всегда случаи с использованием ооцитов-доноров. То есть яйцеклетки молодой женщины, другой женщины использовались. А не собственные яйцеклетки вот этой пожилой женщины.
То есть она, получается, вынашивает чужого ребенка?
Да.
По сути дела?
Да, всегда так.
Да, тоже. Интересно, да.
Такой вопрос в нашем интернет-форуме. Сейчас, наверное, поздновато к Олимпиаде не поспеть, но все-таки, если Олимпиады станут покупать лет за 20, возможно ли реализовать госпрограмму по рождению, в кавычках, будущих спортсменов с нужными техническими характеристиками для будущих олимпиоников? Вы, как отрасль медицины, готовы? Ну вот если говорить о программировании, есть же много фантастических романов, где такие люди, ну, если не полуроботы, но, по крайней мере, с особо развитыми генно-модифицированные люди. Вот,
ну, Гаттака, вот, мне кажется, это абсолютно вот наше будущее.
Что?
Гаттака.
А, Гаттака.
Фильм, когда люди действительно, людей отбирали уже, вот они уже, когда рожденные, им раз в пятку укол, и уже понимали, будет там хромой, сердце будет болеть, умрет там 3-4 года.
А, по-моему, чуть ли даже не Дурманов, который возглавляет антидопинговый комитет России, говорил, что сейчас спортсмены улучшают свои показатели с помощью допинга и фармакологии. Следующий этап — это генная инженерия.
Ну, сейчас это все фантазии. В настоящее время. Сейчас медицина репродуктивная озабочена тем, чтобы помочь бесплодным парам приобрести долгожданную беременность. Потому что на самом деле бесплодие — это очень серьезная психологическая проблема для бездетных людей. И медицина сейчас решает вопрос прежде всего помощи вот этим бездетным людям. Ну, всевозможные вот эти фантазии на тему спорта или улучшения человеческой породы, я думаю, что нужно отложить это лет на 30, может, на 40.
Чтобы, знаете, была специализация, как вот у муравьев. Есть рабочие муравьи, есть муравьи, или у кого там, у пчел, да, есть пчелы, которые это делают, которые то так и здесь. Вот спортсмен, солдат. Вот столько-то нужно нам, чтобы женщины забеременели, таким количеством солдат, таким количеством рабочих, таким количеством умников.
Право. Ну, что ждет вашего внука? Страшно подумать.
Я думаю, что в будущем эти проблемы будут решаться как-то по-другому, там, замещением механизмов, там, не знаю, допустим, неработающие органы будут заменяться какими-то там полумеханическими органами. То есть не по пути генетики, наверное, пойдут, а по пути такого, как бы это сказать, инженерии, да, какой-то. Хотя, возможно, тут, конечно, подключится биоинженерия, тканевая инженерия, там, и генетика тоже, конечно, наверное, скажет свое дело.
А как сейчас развивается вообще мировая эмбриология? Вы каким-то образом в международном сообществе, да, вы делитесь своими, да, исследованиями, или все-таки это какие-то закрытые истории, закрытые исследования, патенты,
все
и так
скрывают,
далее?
Все скрывают, может быть, да.
То есть вы спрашиваете...
Ну, открыта ли это вообще история, да, такая для всех остальных исследователей, ученых?
Вообще достаточно открыто, достаточно открыто. Нет, есть, конечно, какие-то, может быть, разработки, которые держатся в секрете, но в целом, в общем-то, разработки достаточно открыты, их можно узнать, можно повторить.
А насколько российские ученые, во-первых, вовлечены в этот процесс, да, в общемировой, и насколько они, ну, конкурентоспособны, насколько они вот современны?
Я думаю так, что, ну, скажем так, мы не в последних рядах, но и не в первых тоже, да. Но есть страны-лидеры, да, это Британия, прежде всего, очень сильная школа эмбриологии. Есть страны просто богатые, такие как США, где вбухивается огромное количество денег в науку, да, и туда съезжаются ученые из разных стран, прежде всего из Китая, да, и во многом из России тоже, которые делают вот на территории США, значит, вот научные какие-то разработки. Вот. Ну, Россия в этом смысле, ну, не самые худшие позиции занимает, но и не самые лучшие.
У нас телефонный звонок из города Королёва. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Гуляя там с ребенком со своим и просто на улице, в последнее время наблюдаю большое количество колясок для двойни, то есть двойняшки, близнецы и так далее. У меня такой вопрос. Связана ли гормональная контрацепция с появлением двойняшек вот в семье? Есть ли на эту тему какие-то предположения?
Да, спасибо за вопрос.
Да, предположение есть. Считается, что связано. Считается, что в первые два месяца после того, как женщина перестала принимать гормональные контрацептивы, более высок шанс рождения двойни.
Ну, это если она все-таки ей удастся забеременеть. Потому что если прием-то гормональных препаратов, там же потом нужно обратно в гормональный фон вернуться.
Ну, вот, ну да, нет, безусловно, если забеременеет. Но все-таки вот статистика показывает, что шансов на двойню больше у женщины в первые два месяца после отмены, особенно в первый месяц.
Вот еще дополнительный вопрос от мужчины к женщине появился.
То есть организм входит в то, сколько можно, да?
Сейчас я нарожаю.
Да, сейчас впрок.
Да, можно сказать и так.
Да. А эмбриология — это только забота репродукции, да, человеческой, или это исследование всяких неизлечимых заболеваний? Вообще, вот что делается с эмбрионами, над чем вы еще работаете?
Эмбриология, она пронизывает всю нашу жизнь. Эмбриология — это наука об изменениях в течение времени вот у живых организмов, в том числе, например, старческие изменения. Это тоже как бы раздел эмбриологии, да? Геронтология — это раздел биологии развития, как сейчас принято называть эмбриологию. Поэтому биология старения тоже как бы наша тема.
А вот лечение эмбриональными клетками, что-то такое?
Да, и это тоже, конечно же, область эмбриологии.
Это стволовые клетки, это то же самое или это разные вещи?
Ну как, есть много разных направлений. Да, конечно же, изучение стволовых клеток. Потому что развитие стволовой клетки, это повторяет, в общем-то, это искусственные процессы, которые воспроизводят процессы естественные вот во время развития там, ребенка, да, или организма.
Но при этом стволовую клетку специалист направляет в нужную сторону развития, я так понимаю, да? Это управляемый
процесс? Пытается направлять в нужную сторону, а уж как там у него получается, бывает по-разному.
Бывает такое, правило, что должны были вырастить печень, а получалась почка? Или... Ну, я утрирую, конечно.
Ну да, должны были вырастить печень, а получаются опухолевые клетки.
Ага. Такой вопрос. Как с болезнями, связанными с нехваткой хромосом или с лишними? Можно ли их лечить генотерапией? Ну, это, опять же, я так понимаю, про будущее.
Ну, в будущем, я думаю, что будет можно. Сейчас пока каких-то только экспериментальные есть вещи.
Такой вопрос слушательница задает. Вот что она пишет. Вторая теща подписывается. Недавно в эфире одного из шоу «Маяка» специалист-сексопатолог рассказывал, что тяга к особям своего пола у людей — это нормально с точки зрения природы. На четвертом месяце беременности мамочка что-то застудила, и процесс пошел, я цитирую, в другую штанину, но не поперек физиологии. Врал ли сексопатолог?
Я вот тоже сейчас ничего не поняла, что было прочтено.
Нет, ну, то есть, если человек испытывает какие-то у него гомосексуальные склонности, что это никакого нету конфликта с природой, что так было просто вот на каком-то сроке беременности, было какое-то воздействие на плод, на эмбрион, я так понимаю, вследствие чего вот эти гомосексуальные наклонности развились.
Ну что, это врождённое, это уже, по-моему, доказано.
Насколько я понял вопрос, значит, если человек обладает гомосексуальными наклонностями, можно ли говорить о том, что это вот из-за того, что во время беременности его матери что-то там было
что-то
не так.
Что-то она заболела чем-то,
Я думаю, недостаточно оснований, чтобы это утверждать.
Я надеюсь, мы ответили на вопрос нашей слушательницы.
Да, действительно. Спасибо вам большое. Я думаю, что на многие... Конечно, многое мы не поняли, но я думаю, что мы не...
Ну, во всех не говори.
Ну, да, действительно. Ну, да, действительно, я думаю, что это первая, но не последняя наша встреча. Спасибо вам большое, что вы пришли. Эмбриолог, старший научный сотрудник и преподаватель кафедры эмбриологии МГУ Роман Шафии был у нас в гостях. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.